Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске по пути Соединенных Штатов и Японии. Министерство экономического развития России предлагает стимулировать рост экономики, в том числе за счет прямых покупок центральным банком российских государственных облигаций у коммерческих банков. До сих пор он приобретал их на возвратной основе. Фактически речь может идти о предложении Центробанку перейти к политике так называемого количественного смягчения, которую активно проводят после недавнего финансового кризиса центральные банки таких стран, как США, Япония, Великобритания или Канада, и к которой теперь готов перейти Европейский Центральный банк. В России с 1 сентября возобновляется государственная программа льготного обмена старых автомобилей на новые для поддержки автопрома. Предыдущая действовала в 2010 и 2011 годах в отношении легковых и легких коммерческих автомобилей. На этот раз она охватит весь автомобильный рынок. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». По пути Соединенных Штатов и Японии. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев полагает, что Центральный банк мог бы напрямую покупать российские гособлигации у коммерческих банков. В программной по сути статье, опубликованной на этой неделе в газете «Ведомости», министр, анализируя варианты пополнения государственного бюджета, отметил в частности, что Банк России, безусловно, может активизировать операции на открытом рынке, увеличивая свой баланс за счет приобретения риска по суверенному долгу с балансов коммерческих банков. Конец цитаты. Фактически речь может идти о предложении банку перейти к политике так называемого количественного смягчения, которую активно проводят после недавнего финансового кризиса центральные банки таких стран, как США, Япония, Великобритания или Канада, для посткризисного стимулирования роста национальных экономик, и к которой теперь готов перейти в еврозоне Европейский центральный банк. Банк России давно и регулярно скупает российские государственные облигации у коммерческих банков, но в рамках залоговых, то есть возвратных сделок. В первую очередь сделок репо, предполагающих обратный выкуп банками через определенное время тех ценных бумаг, которые они передают Центробанку в качестве залога под привлекаемые от него очередные кредиты. Из Москвы руководитель дирекции анализа долговых рынков инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
С точки зрения самих банков, мне кажется, что они в любом случае могут быть заинтересованы в появлении, скажем так, нового механизма рефинансирования как дополнительные опции к тому, что уже существует. Но принципиальным является вопрос не о методах, а об объеме вообще средств, предоставляемых со стороны ЦБ банковской системы. И здесь надо сказать, что ЦБ уже достиг на этом пути больших успехов. Больше 10% суммарных обязательств банков профинансировано Центральным банком по состоянию на конец первого полугодия. Сам объем этого финансирования со стороны ЦБ превысил 5 триллионов рублей. То есть, по абсолютному выражению, это исторический максимум. Поэтому сказать, что ЦБ недостаточно финансировать банковскую систему, мне кажется, нельзя.
Более того, предоставление кредитов банкам именно на возвратной, залоговой основе являлось неким барьером для того, чтобы такое кредитование обернулось прямым, по сути, финансированием бюджета со стороны Центробанка, полагает Дмитрий Дудкин.
По идее, развитие вот этого механизма, когда ЦБ напрямую финансирует Минфин, грозит очень серьезными последствиями инфляционными, и этого хотелось бы избежать. И в этой связи, если такой механизм через выкуп бумаг появится на рынке, мне кажется, что он будет нести определенную опасность для финансовой системы именно в этом смысле, что определенные банки, крупные банки и, возможно, в первую очередь государственные банки, станут в каком-то смысле транзитными покупателями бумаг для перепродажи их в портфель ЦБ, и таким образом Минфин будет просто финансироваться из средств Центробанка. Вообще говоря, всякого рода новые механизмы надо вводить очень осторожно. Мы действительно знаем, что они существуют и активно используются сейчас в США и в Японии, но, например, Европа относится к ним с определенной опаской.
В Соединенных Штатах Центральный банк, Федеральная резервная система, по мере возобновления роста экономики и сокращения безработицы, завершает ныне очередной, уже третий после кризиса, этап массового выкупа на рынке американских облигаций, прежде всего государственных и ипотечных. ипотечных. Такая практика и получила название «количественное смягчение». Еще в начале года ее объемы составляли 85 миллиардов долларов в месяц, то есть более 1 триллиона долларов в год, и более половины этой суммы приходилось на покупку именно государственных облигаций. После нескольких проведенных с января сокращений количественного смягчения, его объемы, как планируется к октябрю, будут сведены к нулю. При этом текущая инфляция в стране не превышает 2% в год. В Японии, где Центральный банк в рамках аналогичной программы стимулирования экономики, а также борьбы с многолетней дефляцией в стране, ежемесячно выкупает на рынке японских же гособлигаций примерно на 70 миллиардов долларов, текущие годовые темпы роста цен едва превышают 3,5%, да и то в основном из-за низкой базы, то есть минимальных уровней прошлого года. Страны еврозоны балансируют на грани очередной рецессии. Во втором квартале года экономический рост оказался нулевым, и для его ускорения Европейский центральный банк, как широко ожидается участниками финансовых рынков, может возобновить практику выкупа гособлигаций у банков уже в ближайшие недели. Особенно на фоне продолжающегося замедления инфляции. В июле она снизилась до 0,4% в год, то есть минимума за последние 5 лет, начиная с октября 2009 года, отмечает агентство Евростат. В России текущие темпы роста цен превышают инфляцию в США, Японии или Европе в разы, напоминает Дмитрий Дудкин, инвестиционная компания Уралсиб Кэпитал.
У нас в стране, где инфляция в последнее время практически достигла 8% и где постулируется переход к инфляционному таргетированию, то есть контролю за ценами за счет монетарных методов, мне кажется, ко всему этому надо с особой осторожностью подходить.
Банк России еженедельно проводит аукционы по предоставлению коммерческим банкам рублевой ликвидности на 2,5-3 триллиона рублей под залог государственных ценных бумаг, напоминает главный экономист по России и СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
На наш взгляд, особенность ситуации в том, что на самом деле Центральный банк уже купил фактически весь объем государственных облигаций, которые возвращаются на рынке, по сделкам репо, то есть по сделкам обеспеченного кредитования. Юридически получается, что данные сделки кредитования возвратные, но на практике есть понимание, что Банк России уже именно купил эти ценные бумаги на длинный период времени. Такая ситуация, она продлится в среднесрочной перспективе, и мы не видим каких-то факторов, которые могут на нее повлиять. С учетом этого, прямая покупка этих ценных бумаг взамен существующей покупки, она, наверное, не повлияет кардинально на текущую ситуацию с ликвидностью и не повлияет сильно на объемы предоставляемого рефинансирования.
Российский долговой рынок имеет склонность в случае неблагоприятной конъюнктуры к серьезной потере ликвидности, говорит Дмитрий Дудкин. Поэтому, если на нем появляется дополнительный сильный покупатель государственных ценных бумаг, в первую очередь облигации федерального займа или ОФЗ, это может оказать немалую поддержку ликвидности рынка в ситуациях, когда цены на нем падают.
С другой стороны, надо сказать, что есть и другие механизмы повышения ликвидности на рынке, которые, в общем-то, в последнее время привели к тому, что торговые условия на рынке ОФЗ существенно улучшились. Один из механизмов, например, это был допуск иностранных инвесторов, которые стали активными участниками рынка и держателями порядка четверти всех выпущенных ОФЗ. Поэтому, если цель состоит в том, чтобы улучшать рыночные механизмы, повышать ликвидность и так далее, для этого совершенно не обязательно вводить выкуп бумаг со стороны ЦБ. Понятно, что влияние этого механизма будет зависеть от того, в каких объемах этот выкуп будет осуществляться, и если этот выкуп осуществлять очень активно, в принципе, это может привести к обратному эффекту, к исчезновению на этом рынке торговой ликвидности, поскольку существенное количество бумаг будет переходить на баланс ЦБ с этого рынка.
Российский внутренний рынок государственного долга несопоставимо меньше подобных рынков в Соединенных Штатах или Европе, менее развит и реагировать может иначе, чем они, добавляет Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Если ФРС может себе позволить проводить значительные по объему покупки ценных бумаг на вторичном рынке с ограниченным влиянием на их доходность, то в России при покупке Центральным банком сколь-либо значительного объема ценных бумаг доходности на рынке гособлигаций могут измениться очень сильно. Это сильно увеличит объем спроса и тем самым повысит цены этих бумаг, а следовательно снизит их доходности. В результате доходности на рынке госдолга снизится. Через определенный период времени это приведет к снижению доходности на рынке корпоративных облигаций и в итоге к снижению кредитных ставок в экономике. Таким образом, можно предположить, что кредит станет дешевле, это окажет поддержку потребительскому спросу и тем самым может негативно отразиться на динамике инфляции.
Выпуск облигаций федерального займа увеличивает объем залоговых бумаг, что позволяет Банку России расширить рефинансирование, отмечает в той же статье, опубликованной в газете «Ведомости», министр экономического развития Алексей Улюкаев. Напомним, с 2000 по 2004 год Алексей Улюкаев работал первым заместителем министра финансов России, то есть в ведомстве, выпускающем государственные облигации, а с 2004 по 2013 год первым заместителем председателя Центрального банка, то есть ведомство, к которому обращены его нынешние предложения. Однако расширение выпуска долговых обязательств государства повышает уровень его общей задолженности. Пока этот уровень у России всего 11-12% объема ВВП в разы ниже, чем в западных странах. Для сравнения, только предельный разрешенный уровень государственного долга для стран еврозоны 60% ВВП, реальный же и средний для них на сегодня примерно 90%. В Соединенных Штатах на накопленный государственный долг составляет ныне 105% общего объема американской экономики, тогда как в Японии он достигает 240% ВВП. Минимальный уровень государственного долга России позволяет его повысить без особого ущерба для экономики, полагает руководитель государственной корпорации «Роснано», а в прошлом первый заместитель председателя правительства России Анатолий Чубайс. Рост долга с 12 до 20% к ВВП в диапазоне 5-7 лет закрывает все потребности экономики, заявил он в интервью ИТАР-ТАСС на прошлой неделе. Хорошо бы еще снизить расходы, но это сейчас не очень реально. Конец цитаты. Сам по себе уровень государственного долга, безусловно, влияет и на суверенный рейтинг той или иной страны, определяющий для нее, в частности, условия новых заимствований на долговых рынках, хотя и является лишь одним из его составляющих. Из Москвы заместитель директора направления государственные финансы международного рейтингового агентства Standard & Poor's Карен Вартопетов.
С точки зрения рейтингового агентства, всегда вот ситуация рассматривается в комплексе. Ну вот если брать нашу методологию суверенно, то есть там 5 крупных элементов рейтинговых, на которые мы обращаем внимание. И долг, и исполнение бюджета – это только один из них. То есть они отвечают примерно за 20% рейтинга. И вот в последние годы, в том числе, этот фактор поддерживал рейтинг российский на достаточно высоком уровне. Более того, я скажу, что именно по долгу, по показателю долга у России сейчас, с точки зрения рейтингового агентства, показатель максимальный по нашей методологии, то есть выше быть не может. Оценка самая высокая.
Впрочем, при расчетах рейтинга в части накопленного долга той или иной страны используется не просто показатель формальной накопленной задолженности или ее отношение к общему объему национальной экономики.
Мы используем более сложный индикатор для оценки долга. Это так называемый чистый долг расширенного правительства, куда мы включаем долг консолидированного бюджета России, где и местные бюджеты, а также долг социальных фондов. И потом из него вычитаем все ликвидные активы, которые есть у государства. Это и деньги на счетах банков, это и резервные фонды в ликвидных бумагах и так далее. И последние годы вообще этот показатель был отрицательный. С точки зрения нашей методологии, чтобы на одну ступеньку ухудшить оценку долга, нужно, чтобы этот показатель достиг 30%. У России вот наши ближайшие, по нашим прогнозам, он не выше 5% будет. То есть вот с этой точки зрения, с такой формальной, наверное, здесь рисков вот в этой сфере для Российской Федерации нет. Другое дело, если, например, резервные фонды будут тратиться или там ликвидных активов у государства будет меньше, то чисто арифметически этот долг может и вырасти в том смысле, в котором мы его рассматриваем. Поэтому вот то, о чем вы говорите, вот такой механизм, он может отразиться на других вещах, например, на повышение темпов роста потребительских цен. Это также влияет на нашу рейтинговую оценку.
Но зачем вообще центральные банки покупают и продают государственные облигации своих же стран? Еще сравнительно недавно такие операции проводились с западными центральными банками в относительно небольших объемах, с главной целью регулировать таким образом процентные ставки в своих экономиках, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
После финансового кризиса 2008-2009 года перешли к совершенно новой политике – количественного смягчения. То есть скупка государственных облигаций уже идет ради чистого увеличения денежной массы, независимо от процентных ставок, потому что процентным ставкам меняться некуда, они близко к нулю. Значит, сейчас на политику количественного смягчения собирается перейти Европейский центральный банк.
Политику количественного смягчения активно проводили или проводят до сих пор центральные банки Соединенных Штатов, Японии, Великобритании и Канады. В результате в собственных балансах западных центробанков основную массу активов ныне составляют именно государственные облигации своих стран, тогда как в России пока все иначе, напоминает профессор Бернштам.
Если мы посмотрим на баланс центрального банка, там практически государственных облигаций нет. Основные активы Центрального банка – это иностранная валюта и, прежде всего, государственные облигации Соединенных Штатов и европейских стран. Значит, сейчас речь идет о том, что Центральный банк пытается перейти от этой системы к тому, чтобы основные активы составляли государственные облигации своей страны России и превратиться в организацию, которая может управлять денежной политикой не благодаря каким-то сдвигам в иностранной валюте и курсе своей валюты, а через операции на открытом рынке, то есть прежде всего через скупку и продажу государственных облигаций.
Здесь, впрочем, есть одно важнейшее обстоятельство. Темпы инфляции во многом зависят от того, ставит ли открыто Центральный банк той или иной страны задачу управления ростом цен, продолжает Михаил Бернштам. Центральные банки западных стран, проводя политику количественного смягчения, заранее ограничивают ее действия предельно допустимыми, с их точки зрения, уровнями инфляции, по достижении которых всякое смягчение будет свернуто. Например, в Соединенных Штатах и в еврозоне таким уровнем считается рост потребительских цен на 2% в год. В США он фактически достигнут, и программу количественного смягчения, продолжавшуюся в течение нескольких посткризисных лет, предполагается полностью завершить в течение ближайших 2 месяцев. Михаил Бернштам.
Если же нет такой инфляционной установки, тогда инфляция будет независимо от того, какими инструментами пользуется Центральный банк. Значит, если Россия будет заниматься по принципу старых центральных банков, как они были до 2008 года, на рынке небольшим количеством скупки облигаций государственных и продажи для того, чтобы устанавливать процентные ставки, то это можно делать в неинфляционном порядке. Если будет количественное смягчение, а сейчас речь идет именно об этом в России, то тогда инфляционная опасность существует очень серьезная. Значит, сейчас ставится вопрос об операциях на открытом рынке не для управления процентными ставками, процентные ставки вообще не упоминаются, а для того, чтобы помочь стимулировать экономику через увеличение денежной массы, с тем, чтобы государство могло увеличивать расходы, увеличивать бюджетный дефицит, продавать облигации Центральному банку, Центральный банк будет печатать деньги. Да, это инфляционный процесс в чистом виде.
Чтобы он таковым не стал, и необходимы те самые пороговые, то есть предельно допустимые значения инфляции, которые устанавливают для себя центральные банки индустриально развитых стран, переходя к политике количественного смягчения, резюмирует Михаил Бернштам. Буквально на прошлой неделе Центральный банк России вновь подтвердил, что до конца 2014 года он намерен окончательно перейти к политике таргетирования инфляции, заявленной им в качестве стратегической своей цели еще 3 года назад. Однако на фоне заметно ускорившегося в последние месяцы роста цен в стране, предполагаемых конкретных параметров новой политики банк пока не приводит. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. С 1 сентября в России возобновляется программа льготного обмена старых автомобилей на новые или программа утилизации. Об этом решении заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев. Предыдущая такая программа антикризисной поддержки национального автопрома действовала в России в 2010 и 2011 годах. Напомним, тогда под нее подпадали легковые и легкие коммерческие автомобили со сроками эксплуатации более 10 лет, а компенсация государства их владельцам составляла 50 тысяч рублей. Для нынешней программы оба показателя снижены. Компенсация за легковой автомобиль составит 40 тысяч рублей, то есть примерно $1100 по текущему курсу, а минимальный срок эксплуатации 6 лет. На грузовые автомобили компенсация может достигать 350 тысяч рублей, это более $9000. Очередной спад продаж на российском автомобильном рынке начался еще весной прошлого года, а в этом году он лишь ускорился. С января по июль спад составил почти 10% к уровню первых 7 месяцев прошлого года. Причем в июле это сокращение составило почти 23%. А в целом за год, как прогнозируют многие автопроизводители, объемы продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в стране могут сократиться на 12-15% и даже больше. На этом фоне и принимается решение о возобновлении программы утилизации. Из Москвы аналитик по машиностроению инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков.
На мой взгляд, новая программа утилизации вполне способна принести некоторое оживление на рынок новых автомобилей России. Дело в том, что сейчас правительство предлагает покупателям 40 тысяч не только за сданный старый автомобиль, но также 40 тысяч и тем, кто воспользуется опцией трейд-ин, по которому автовладелец продает свой старый автомобиль в салоне и получает еще добавок от государства 40 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. С учетом этих опций, я думаю, что спектр покупателей расширится, и покупатели смогут получить скидку от цены нового автомобиля примерно в размере от 8 до 5%.
Эту же особенность новой программы, а по планам она продлится до конца нынешнего года, отмечает и аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Александра Серова.
Мы считаем, что именно механизм трейд-ина, он ускорит процесс покупки именно нового автомобиля, а не просто утилизации старого авто и получения денег. Соответственно, эффект будет быстрее. Тем не менее, размер программы будет меньше, чем в прошлый раз. И более того, она будет распространяться на все сегменты автомобильного рынка, а не только на пассажирские, легковые, коммерческие автомобили. Поэтому именно эффект на этот сегмент, скорее всего, будет меньше, чем в прошлый раз. Пока мы думаем, что в этом году продажи упадут на 10-12% по году, и эффект непосредственно программы может положительно добавить 1-2 процентных пункта.
Снижение компенсации по сравнению с программой утилизации трехлетней давности с 50 до 40 тысяч рублей вызвано дефицитом средств у государства, тогда как снижение минимального срока эксплуатации с 10 до 6 лет призвано расширить парк автомобилей, которые под эту программу подпадают, отмечает аналитик финансовой группы БКС Игорь Краевский.
Для машин возраста от 6 до 10 лет компенсация в виде 40 тысяч рублей является не очень большой и вряд ли будет сильно востребована у населения. Скорее всего, сама программа была нацелена на сектор грузовых автомобилей, по которым предоставляется компенсация до 350 тысяч рублей. И как раз в этом сегменте, думаю, что программа будет более востребована по сравнению с легковыми автомобилями.
Программы утилизации старых автомобилей для поддержки национального автопрома в условиях резкого спада продаж из-за финансового кризиса использовались в последние годы многими странами. Где-то они продолжались всего один месяц, как в Соединенных Штатах летом 2009 года, где-то несколько месяцев, как в Германии с февраля по сентябрь 2009 года, где-то ровно год, как в Великобритании с апреля 2009 по апрель 2010. А, например, в Испании в этом году действует уже пятая подобная программа только за последние 2,5 года. В России нынешняя программа, напомним, вторая менее чем за 5 лет. Эффект первый проявился быстро. После резкого падения российского авторынка в послекризисном 2009 году сразу на 50%, уже на следующий год он вырос на 30%. Прирост продаж в 2011 году оказался еще большим – 39%. Однако платежеспособный спрос на этом рынке постепенно возвращался на докризисные уровни, и уже в 2012 году общий объем продаж вырос лишь на 11%, а в 2013 уже сократился на 5%. Новая программа, как и предыдущая, окажет наибольший эффект в сегменте бюджетных автомобилей, поскольку именно здесь, учитывая компенсацию государства, скидка с цены новой машины оказывается наиболее значительной, отмечает Андрей Рожков, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
Однако я не думаю, что эта программа существенным образом поменяет расклад сил на рынке и существенно улучшит продажи в этом сегменте, поскольку наблюдаемое 20-процентное падение продаж является довольно-таки сильным, и ожидаемый эффект от программы я оцениваю примерно на уровне 5-6%. Таким образом, можно ожидать, что эффект на бюджетный сегмент может привести к тому, что снижение в этом сегменте может сократиться до 12-15% годового сопоставления.
Возобновляя льготный обмен старых автомобилей на новые, правительство, тем не менее, не восстанавливает вторую составляющую предыдущей программы антикризисной поддержки автопрома – льготного кредитования покупки новых автомобилей. Она предполагала, что государство покрывает частному покупателю часть процентных платежей по банковскому кредиту на такую покупку. В прошлом году практически каждый второй в России новый легковой автомобиль был куплен в кредит. В этом году на фоне продолжающегося удорожания потребительских кредитов вообще и автомобильных в частности, эта доля по многим моделям сократилась до 30-20% и даже больше, что стало одним из главных факторов общего падения продаж новых автомобилей в стране. Тем не менее, программа льготного кредитования не возобновляется. Александра Серова, аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
С нашей точки зрения, поддержка автомобильного кредитования смогла бы существенно поддержать продажи. Мы видим, что процентные ставки по автокредитам растут. С начала года это там больше 2% пунктов и даже, может быть, больше по другим моделям. И продолжают увеличиваться в августе в связи с макрообстановкой. Сейчас процентные ставки по автокредитам по некоторым моделям составляют от 15% до 22-25% годовых. Мы также видим, что некоторые автопроизводители сами пытаются запускать программы поддержки кредитования, потому что видят, что это очень существенный фактор для продаж.
На возобновление обеих программ поддержки автопрома и утилизации старых машин и льготного кредитования покупки новых у государства явно не хватает средств, и выбор в итоге был сделан в пользу первой, говорит Андрей Рожков.
На мой взгляд, эффект от программы утилизации и программы льготного автокредитования примерно сопоставим сейчас. Все-таки программа утилизации в большей степени нацелена на бюджетный сегмент рынка, в то время как программа льготного автокредитования, на мой взгляд, ориентируется больше на средний сегмент рынка и нижний сегмент рынка. С учетом этого, я полагаю, что при принятии решения о выборе программы утилизации правительство все-таки рассматривало те автозаводы, которые и сейчас имеют наибольшее снижение в продажах и выпуске новых автомобилей. К этим заводам прежде всего относятся АвтоВАЗ, УАЗ и группа ГАЗ, производящие легкие коммерческие грузовики. С учетом этого, я полагаю, что выбор был сделан в пользу программы именно утилизации, поскольку эта программа должна будет в первую очередь помочь АвтоВАЗу, группе ГАЗ и УАЗу.
С 1 сентября в России возобновляется программа льготного обмена старых автомобилей на новые или программа утилизации. Предыдущая такая программа антикризисной поддержки национального автопрома действовала в России в 2010 и 2011 годах. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго!